Меркурий. Глава первая. И сказал Чингисхан: величайшее наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет, заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами. Топот десятков тысяч копыт. Вот она, истинная музыка степи. А вой тетивы, пение стрел и лязг боевого железа – это музыка монгола. Хайду вел полтумена к северо-западным рубежам Руси. Бату-хан доверил ему 5000 отборных всадников. Шли о пяти конь. Поставив рулоны свернутого войлока на свободных коней, и издалека пятитысячный отряд выглядел 25-тысячным войском. Смоленск должен подчиниться, встать на колени, иначе все до пепла, до праха, до основания. Кто-то думает, что кривичи искусные бойцы, бред собачий. Сколько пало империи, сколько еще падет. А Смоленск всего лишь маленький прыщ, которому суждено войти в состав Золотой Орды и стать очередным данником Джучьего улуса. Хайду недавно исполнилось 40 лет, и он хотел отпраздновать эту дату очередной победой. Улусы не празднуют 40-летие, это у них считается дурной приметой. Все они собачьи выкормыши. Сожалел монгольский Джихангир только об одном. Слишком уж мал был Смоленск для его честолюбивых планов. Вряд ли взятие этого города кто-нибудь когда-нибудь назовет крупным событием в военной истории. Хайду происходил из монгольского колена Наймань. В лето Жинсюй, 1201 год, от Рождества Христова, найманьские войска потерпели поражение от Чингисхана. Сражение произошло в урочище Чойдань. Наймани покорились. Много, очень много мужчин этого колена было перебито. Взятых в плен женщин и детей поделили между собой победители. Хайду исполнился год, когда ярмо дикого степного рабства сдавило его в жестоких тисках. Его мать Чорбзи крепко приглянулась Балгату, одному из лучших батыров Чингиза. Став наложницей в гареме Балгата, она родила двух сыновей, которые по праву рождения получили титул наёнов. А Хайду остался рабом, любимым рабом своего хозяина. Через 20 лет Балгат умер, погубило степного воина неумеренное пьянство. Монгольский обычай суров, рядом копали две ямы, одну для усопшего, а другую значительно глубже со специальной нишей. Ниша должна быть под могилой. В нее-то и опускали любимого раба или рабыню. Когда тело начинало агонизировать, а дух устремляться к вечному синему небу, его вытаскивали наверх. Шаман приводил в чувство, а затем вновь засыпали землей. Так делали трижды. Если после третьего раза раб оживал, ему давали свободу. А если нет, оставляли под могилой хозяина. Сильный организм молодого найманца выдержал. Его спросили, чем он хочет заниматься. Вместо ответа Хайду молча протянул руку к мечу. С тех пор минуло еще почти 20 лет. Медленно, шаг за шагом, взбирался бывший раб по крутой лестнице военной иерархии. К 40 годам у него был титул наёна. Строгого деления на касту у монголов не было. Титул присуждался за доблесть и военные заслуги. Полтумена отборной конницы и десятки боевых шрамов на задубевшем от походных ветров теле. Сейчас, ведя войско к стенам Смоленска, он не думал о том, сколько его товарищей погибнет. Иные мысли беспокоили военачальника. Назначит ли Бату-хан после падения города его темником, командиром целого тумена? И полюбит ли его Монолунь? Он, конечно, мог бы взять Монолунь в жены и без ее согласия, просто заплатив выкуп, но не хотел. Хайду знает, что такое неволя. Ура! Он не сильно ударил пятками под ребра белого жеребца, и тот полетел по ломкой ноябрьской траве, увлекая за собой остальных. Русы погрязли в междоусобицах. Христиане бьются с язычниками, все города, вздумавшие сопротивляться, пали, а многие стерты с лица земли. Смолянск сам на золотом блюде вынесет ключи. Ура! А если нет? Ну что ж, будет много хабара, красивых женщин, крови. Будет хорошее пиршество для звонких клинков. «Алиха!» — воскликнул Хайду, вздыбив коня. «Давай сюда этого мальчишку. Пусть едет рядом со мной и показывает дорогу». Шеренги воинов расступились, пропуская седока, ноги которого были связаны под брюхом стареющей кобылы. Правой рукой он сжимал узду, а левая была по локоть отрублена. Пустая рука крепко схвачен кушаком и прижат к телу. «Руку съел, что ли? 3 дня назад обе сам видел», — удивился Хайду. «Нет, дяденька», — Галятов всхлипнул, — «твои срубили. Откуда мне знать, что огонь ножом нельзя трогать? Я мясо достать хотел». «Таков обычай. Огонь — это бог, а бог может обидеться и перестать помогать. Но если уже в седле, значит, Джой Линь не зря славится одним из самых лучших лекарей Поднебесной. А теперь и не только». «Враг! Где по-монгольски говорить научился? Мы на Русь совсем недавно пришли». «А я, дяденька, ловкий разум. Год назад привезли к нам в деревню израненного татарина. Мать дала его выхаживать и выходила. Он еще и подмороженный был. Кто таков Аткель? Так и не сказал. У нас ведь так, если человек хворый и оружие в руках не держит, значит, не враг. Он давай меня языку вашему научать, а я его нашему. Все ж мы люди, войны кончаются, а нам жить, может, вместе дальше придется. Зачем простым-то людям воевать? Простые люди должны хлеб сеять, рыбу ловить, торговать по надобности. Смоленску хорошо приведешь, откуда путь знаешь? С отцом коробейничем. Точно приведу. А вы, дяденьки, уж не воевать ли? Эко силище-то. А там и поглядим. Хайду начинал нравиться смышленой мальчишкой, особенно это его дяденька. Зависит не только от нас. Откроют ворота, присягнут на верность бунчукам Орды. Коней накормим, ясак возьмем, десятиной обложим и уйдем. А коль воевать начнут, все разрушим. А вдруг сначала начнут, потом одумаются. А по нашим законам так. Если хоть одна стрела вылетела навстречу монголу, смерть. А зачем так далеко нужно ездить коней кормить? У вас своего сена мало? А тебе сколько лет? 16. А вот наши дети уже в 7 лет знают, зачем нужно далеко коней кормить. Ваши все про коней знают, а наши зато греческой грамоте научаются. Только те, конечно, что христианами значатся. Христиане с язычниками на масленицу стенка на стенку дерутся. Я тоже дерусь. У меня хорошо получалось. А теперь вот не знаю. Галята посмотрел на пустой рукав. А ты кто, язычник или христианин? А мне, по правде сказать, тех и других жалко. Так иной раз калечим друг друга. Христос ведь всех любить завещал. Знаешь, христианин. А вот я пришел на твою землю. Топчу ее копытами коней, людей убиваю, граблю, разоряю. То ж и меня любить нужно. Да, дяденька, карать ведь тоже в любви можно. Христос тоже с мечом пришел. Еще про ад и рай могу рассказать. От отца Алексия услышал. Приходит как-то к одному человеку ангел и говорит: «Давай я тебе ад и рай покажу». Взял за руку того и повел. Заводит в первую избу, а там люди сидят вокруг стола, голодные, злые, а на столе полный чугунок каши. Да толку-то что? Люди дерутся промеж собой, не дают друг дружке даже ложку до рта донести. Ну, ад одним словом. Повел ангел человека в другую избу. И там люди вокруг стола сидят. Но все счастливы и сыты. А все потому, что один другому ложку с кашей ко рту подносит. А суть-то в том, что на земле тоже ад есть. И рай сами люди делают. Хайду передернул. Он не понимал, о какой любви говорит проводник, но почувствовал, что в этих словах есть уверенная, спокойная сила. Ком тошноты подкатил к горлу монгольского джихангира. Народ, который выхаживает раненого врага, да еще с интересом изучает его язык и обычаи, достоин уважения. Такой народ может растворить в себе кого угодно. Впервые в жизни Хайду посетила жалость. Даже не совсем так, какое-то другое, совсем неведомое чувство. Словно теплый мохнатый зверь шевельнулся под сердцем. Ему вдруг вспомнились далекие времена, когда он ребенком украдкой смотрел из-под полога юрты на летнюю ночную степь, усыпанную светлячками. «Ты бледен? Рука болит еще?» Глядя на искалеченного отрока, он вдруг поймал себя на мысли, что хочет крикнуть «Урак!» и развернуть войско обратно. «Болит. Особенно там, где в рукаве пусто. Я с ней иногда во сне разговариваю. Хочешь пересесть в повозку?» «Нет. А вот ноги бы развязать не мешало, я не сбегу. Да и куда мне с одной рукой? Обрубок вон еще подтекает. Твой Джой Линь говорит, перевязки надо много дней делать. И некуда мне деваться. А с тобой, может быть, и дослужусь до звания». Хайду вывернул из-за пояса кинжал и, перегнувшись в седле, рассек веревки. «Благодарствую. Я вот все одно не понимаю. У монголов, по рассказам, очень много земель. А зачем вам столько?» Тенгри, наш главный бог, поставил монголов над всеми людьми. Наводить порядок на земле. Вот посмотри, что на вашей Руси творится. Князья дерутся. Язычники с христианами дерутся. То литовцы вас грабят, то половцы. Половцами особый разговор. Мы на Русь пришли еще и для того, чтобы потребовать у ваших князей, наших пастухов, наших куманов. А князья воспротивились. Мы, мол, со многими половецкими знатными родами в родстве состоим. А почему вы половцев своими рабами считаете? Так распорядилось вечное синее небо. Да и у вас порядка нет, перепись нужна. Стеклодувное ремесло нужно. По оружию так вообще отсталось дремучее. Мужики не работают, боятся, что не те, так другие все одно заберут нажитое. Так-то оно так. Только зачем в наших ранах чужие персты? Ха, а что, чужой лень плохо тебя вылечил? Век бы не знать такого лечения. Нас тоже лечить умеют, но, может, не так шибко. Но зато и рук ног не рубят. Ладно, ладно. Многое тебе еще понять предстоит. А о Смоленске что знаешь? Сколько жителей? Каково войско? Город-то немалый будет. Считай, домов 2 раза по 500. А в них где по 8, а где по 10 душ, а где и по более. Да еще посад. Тоже в присядку не обойдешь. Князь вот только плох. Его 3-го дня удар хватил. К людям, мне кажется, сказывают, сам ходить не может. Чего говорить, не разберешь. А дружина наша, я по шлемам сам сосчитал, 86 человек. А над ней сотник валун поставлен. Знатный боец, вот такой в плечах. Галята по привычке хотел развести руки в сторону. Но поняв, что будет выглядеть смешным и жалким, плюнул на холодный ветер. А рати что же, совсем нет? Да разве что ратью назвать можно. Так, мужичье в лаптях с косами вместо рогатин. Сила у нас хорошая нет, дяденька. Наверное, сразу все миром уладим. Если князь немощный, кто же делами занимается? Так ведь и бояры с бородищами, и купцы с животищами. Веча тоже есть, да только так, для показу. Колокол-то знатно бает, да мужик не понимает. как же вы тогда с литовцами разбираетесь? Такой дружиной отобьешься раз, другой, а потом и некому будет. А впрочем, довольно. Мне и того хватит. Пойду, решил, что выспрашивать у Галяты дальше не имеет смысла. Парень, видать, совсем по верхам о военных делах знает. Оставь меня, мне нужно подумать. Галята послушно натянул поводья и отстал, смешавшись с толпой воинов. До самых сумерек ехали молча. Зачернели разбросанные по холмам деревни. Хайду понял, что до Смоленска уже недалеко. Выросла брошенная сторожа, над которой возвышалась смотровая вышка, сделанная из жердей в кроне могучей сосны. На земле еще дымились головни сигнального сполоха. Значит, жители предупреждены, и деревни пусты. Вдруг конь под ним фыркнул, замотал головой и встал, как вкопанный. Джахангир посмотрел вперед. И от того, что открылось взору, гулко застучало сердце под тяжелый хутангу дегель. Примерно в 200 шагах, вдоль кромки синего леса, медленно ехал всадник. Только не конь был под ним, а здоровенный лось. Одной рукой человек сжимал длинное ротовище, на конце которого поблескивало в лучах вечерней зари лезвие внушительного топора, а другой держался за подпиленные рога Сахатова. Хайду слышал от старших товарищей по оружию, что далеко на севере, где тянутся в небо огромные камни, обитают шаманы-смертники. Эти люди идут в бой верхом на оленях, но чтобы здесь? Ледяная капля выступила на шее монгола и потекла по спине, между лопаток, по бугоркам, по звонкам, пояснице. И тут же резкая боль. Давняя мочекаменная болезнь дала о себе знать. Очередной приступ. Хайду знал, что не избежит осеннего обострения, но все же очень надеялся вначале выполнить воинский долг, а уж потом... Он крепко сжал ногами ребра Ордоса. Сейчас пройдет. Не нужно тревожить воинов. Будущий темник не имеет права болеть. Что-то подсказало монголу, то именно этот человек, спокойно ехавший верхом на лосе, стал причиной нестерпимой боли в семенниках. «Поймаю живым в котле, заставлю сварить», — мелькнула мысль. «Где мальчишка? Сюда его!» Галята возник в тот же миг и поравнялся с младшим темником. «Кто этот человек верхом на Сахатом?» Хайду вытянул руку, показывая пальцем на всадника. «Это волх из Мор. Что ты хочешь услышать, дяденька? Рассказывай мне про него все. Пойду опять поморщился. Тебе больно?» «А как же твой китаец?» «Молчи, щенок, поймаю, порублю на куски. Там ловить будешь?» Вместо ответа Хайду недоуменно посмотрел на Галяту. «Я ж к тому, что ты его видишь, а другие нет». «Алиха! Алиха!» — монгол зашипел, обернувшись на тысячника. «Притащи этого сюда, на аркане». «Кого, господин?» — Алиха стал всматриваться вдаль. «Я никого не вижу». «Ладно, займи место. Похоже, нас здесь ожидает не только война, но и кое-что поинтересней». «Ты млях! Куда он исчез?» Младший темник, зажмурившись, потряс головой. «Рассказывай, Галята!» «Того, кого ты видел, зовут Измора. Он волхв. А на люди, кажется, то верхом на Ишуте волки, то на Ишуте медведи, то на Ишуте лосе. Если под ним волк, значит, Измор хочет сообщить, что в лесу много волков развелось, и надо отстреливать. Если медведь... Тоже осторожно надобно, особенно бабам по ягоды. А уж если на Сахатом, то держись, войны не миновать». Много раз Измор предупреждал город об опасности. Люди ему очень благодарны. Только вот попы разные. Одни его бесом кличут и призывают изловить да в яму на цепь посадить. Другие ничего, поворчат, кресты на лоб покидают, рукой махнут. А по мне так пусть живет. Все ж польза от него большая. Мы ведь вон и сами недавно в язычниках ходили, а многие и по сей день ходят. Хайду слушал Галяту, а перед глазами у него все еще маячил всадник, длинные белые волосы которого были заплетены в две толстые косы, спускающиеся от висков почти до колен. Редкая, такая же белая борода, прямая, как пика спина, зеленое платье, подбитое соболем и отливающий закатным огнем топор. Лось под ним спокойно, легко и величаво перебирал сухими ногами, будто и вовсе не касался земли. «Так вот, дяденька», — Галята сухо кашлянул в рукав, деликатно предлагая обратить внимание на свой рассказ. «Я слушаю тебя. В стародавние времена жил-был кузнец Ишута. Тогда еще и Смоленска, говорят, не стояла, как сейчас. Так, деревня богатая, обнесенная звонкими бревнами частокола. И пришли по воде враги. Шибко много врагов. На носу кораблей ихних морды змеищ. Сами-то все в железе. Собаки с цепи рвутся огромные. Нурманны одним словом. Числом видимо-невидимо. И понял Ишута, что человеческой силой такого врага не одолеть. А нужно договариваться с самым главным змеем. Пусть главный змей чужих змеев побьет хорошенько. Вот посмотри кругом, овраг на овраге. Холмы друг дружку подпирают. Где лес, где болото. А почему, думаешь? А потому что заключили они уговор. Змей врагов побьет и прогонит. Но за это Ишута откажется от человеческого облика. И будет дух его пребывать в лесном звере, чтобы охранять землю с ее богатством. Змей-то земляной был. А то мы порешили. В один ясный день земля встала на дыбы и выпустила из своего чрева огромного змея, который стал ползать и крушить врагов без жалости тысячами. Где проползет, там овраг появится. Где хвостом ударит, там холм наметет. Где воду отрыгнет, там болото заухает. А уж если огнем плюнет, одни каменья остаются. Побил змей всех врагов, но и сам жизненную силу в теле израсходовал. Пришлось Ишуте отдавать. Уговор дороже денег, свое тело змеиному духу, а самому перебираться в шкуру мертвого волка. Но людям-то же ничего не объяснишь. Попробуй-ка кому растолковать, что в Ишуте не Ишута, а змей, что дух кузнеца-то теперь в сером волке. Однажды змей Ишута присмотрел себе девку-красавицу и женился на ней. Только ведь нутро-то не человечье. Мыкался-мыкался среди людей, но не вытерпел, взял жену да и в лес подался. Там избу сложил и хозяйство завел. Жену камлать научил. Стали, значит, оба волхвами. Кости сын у них родился. Вырос, возмужал. И так же, как его отец, жену в лес из Смоленска привел. Так и пошел от них род здешних лесных волхвов. А дух настоящего Ишуты теперь вечно этому роду служит. То в волке, то в медведе, то в лосе. Вот его из мора пращур, сам подумай теперь кто. Увидеть волхва может только тот, кого он сам выберет. Другие же будут смотреть и видеть только опушку леса, в которую когда-то тело змеи обратилось. Вот я его видел, а больше никто. Растолкуй мне, что это значит. Что и значит. Лось — война. Готовь оружие. Да тебе ли его бояться? Вон за тобой сколько войск. Страшен мне тот, кто выходит с мечом в поле. Подобной силы я много перевидал. А как быть с тем, кто зрим и незрим? Куда я должен направлять стрелы, бросать конницу, разворачивать стенобитные машины? Мне один священник сказал, что про змеи это все неправда, мол, выдумано волхвами, чтобы народ в подчинении держать. Волхвов прогнали, пришли князья, которые хотят церковь под себя подмять и через нее народом править. А церковь, по моему разумению, не должна с князьями об руку идти, только с Богом. Церковь не тронем. Еще Чингисхан сказал, в моем войске 5 религий, которые сжимаются в единый кулак. Все, теперь оставь меня.